Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Родительство приносит радость каждую минуту. Настоящей мамы мгновенно устанавливается связь с малышом. У хороших мам дети не плачут, они всегда получают позитивные эмоции и жертвуют всем ради ребенка. Именно из таких установок сложился миф о радостном родительстве, который, увы, не имеет ничего общего с реальностью. Добрый вечер, в студии Анастасия Ровда. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о том, почему существует послеродовая депрессия, если есть материнский инстинкт. Как вообще воспитывать детей и как бороться с мыслями «я плохая мама». В гостях у меня психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с такого, может быть, философского вопроса. Материнство – это радость или жертва?
Знаете, тут для всех ответ будет абсолютно разный. Во-первых, это зависит от темперамента, зависит от наследственности, от генов. Очень много от чего зависит. Поэтому сказать однозначно нельзя. Для кого-то это действительно радость. И мне кажется, что таких сейчас большинство. Это очень радует. Да, но для многих, и не надо их исключать, это, естественно, очень сложный такой процесс, да, принятие себя в новой роли. Уход за кем-то еще, то есть разделение ответственности, увеличение ответственности. Поэтому тут все очень индивидуально.
То есть все-таки, это, знаете, вот говорят, что вот вы собачку заводите, а вы лучше заведите детей, вот попробуйте. А между прочим, забота о другом – это в целом огромный такой пласт ответственности, когда ты берешь ответственность не только за свою жизнь, но и за чужую. А вот хотелось бы спросить такой каверзный моментик. В женщине вообще заложено природой стать матерью? Есть ли, иными словами, есть ли у нас материнский инстинкт?
Ну, тут немножечко не так вопрос стоит, или я его не так понимаю. Задан вопрос очень прекрасно. Дело в том, что такое вообще материнский инстинкт? Это поведение, которое призвано защищать своего ребенка, заботиться о нем, что-то ему отдавать, создавать условия безопасные для его существования. Что же касается материнского инстинкта, насколько я поняла в вопросе о том, чтобы завести обязательно ребенка и стать матерью, да, ну, это малоизученная тема. Поэтому говорить однозначно я бы не хотела, да, кого-то вводить в заблуждение. Но, однако, скажу, что, знаете, на 80% женщина хочет реализовать себя как мать.
Интересно, кстати, статистика. 80% достаточно много.
80%. Есть такая выборка, действительно, я же готовилась к сегодняшней встрече, поэтому из головы ничего брать не буду, да и не могу, и не хочу. Что касается женщин, вот этих 80%, что ими движет? Во-первых, каждому человеку интересно попробовать себя в разных ролях. И роль матери одна, на мой взгляд, из самых интересных.
Это точно. Там правда. Столько будет подводных камней, столько можно пластов и в себе открыть.
Конечно.
Когда другой человек появляется.
Ой, о чем вы говорите? Я вам хочу сказать, что, исходя из моего личного опыта, нет ничего прекраснее этапа, когда рождается ребенок и когда он маленький, и вообще его взращивать. Это для меня самое прекрасное время. И я вам хочу сказать, что как только у меня лично завелся ребенок, да, я почувствовала, что я становлюсь совсем другим человеком. У меня выросли амбиции, у меня выросла потребность контролировать себя. Это тоже очень важный момент, да, когда мы стараемся ради кого-то быть лучше, потому что мы же вступаем, имея ребенка, в ту пору, когда нужно показывать собой пример. Поэтому это очень важный этап коррекции себя и своего поведения, улучшения его. Поэтому, я думаю, все хотят его испытать.
Ну, это такой противоположный опыт, скажем так, мифом, который распространяется, вот это вот немножечко демонизация, вот это то, что все, ребенок появился, можете забыть про карьеру, про какие-то свои цели, а тут наоборот, амбиции растут, получается.
Слушайте, как только я забеременела, я решила, что мне нужно обязательно учиться. Я получила третье высшее образование. Это все было вот в момент до родов, и после родов у меня через 2 недели началась сессия. Извините, что я о себе так много говорю. Но очень много женщин, я знаю, которые не хотят и правильно делают, на мой взгляд, концентрировать себя, то есть не дают возможности гиперфиксации только на ребенке, потому что это слишком большое напряжение, когда один на один ты находишься с ребенком. Вот, поэтому, конечно же, исходя из моего опыта, из опыта других людей, я хочу сказать, что лучше всего это рассредоточиться, когда у тебя есть возможность еще чем-то заниматься, кроме ребенка. Это дает ресурсы дополнительные, возможность отвлечься, почувствовать себя не только в роли мамы, что очень важно, что ты еще являешься социально активным человеком. И это позитивно влияет на материнство в целом.
Вот это очень важный момент, потому что вот следующий как раз вопрос мы немножечко перевернем. Почему же существует послеродовая депрессия? Перевернем, потому что вот мы рассказали про позитивный опыт. Угу. А как же вот справляться с ситуацией, когда наоборот вот такое эмоциональное дно было достигнуто после родов?
Для начала нужно сказать, что же такое послеродовая депрессия, чем она вызвана, да? Это ухудшение психического, психологического состояния. Тут в зависимости от того, кто будет диагностировать, психолог или психотерапевт, или медицинский психолог, да? Поэтому здесь диагноз по-разному будет ставиться и критерии разные. Хотя, конечно же, депрессия, она у всех одинаково проявляется, да, это упадок сил, состояние потерянности, невозможность заниматься ребенком, возможно, в некоторых случаях даже и отторжение от ребенка. Угу. То есть вот это может происходить почему? То есть давайте назовем еще причины, почему такое может быть, да? Во-первых, это генетическая предрасположенность.
Ничего себе.
Да, бывает и такое, конечно. Когда, например, мама точно так же с ребенком занималась, да, и это каким-то образом передается по генам. Если еще и бабушка, если туда зайдем, и кто-то рассказывает, ой, как я намучился там с ребенком, все, готовьтесь к тому, что и услышанное, и увиденное. Мы же зеркалим, в принципе, правильно? Особенно своих родственников. Мы стараемся повторять их путь, чтобы он был проще для нас, потому что нам понятно и знакомо, мы проходим легче. Пусть даже это будет в негативном ракурсе.
Но это, если еще были истории, я стольким пожертвовала ради тебя, вот эта вот манипуляция, я столько всего отдала, а ты?
Конечно, конечно, да, это простая манипуляция, конечно. Но, с другой стороны, это еще и возможность родителю рассказать о том, что ему было сложно, потому что очень часто мы же своих матерей не знаем, мы их идеализируем.
Конечно.
Кажется, что они супермамы. И это так и есть. Угу. И нам хочется в эту легенду верить. И когда мамы рассказывают, что ты знаешь, как мне было с тобой тяжело, ты знаешь, как мне тяжело было тебя растить, мы ее видим совсем с другой стороны. Угу. Поэтому многие мамы, жалея своих детей, не рассказывают о том, что они переживали. А те, которые рассказывают, да, они передают вот этот вот опыт, вот с чего я и начала. Это первое. Второе. Не надо забывать, что большую роль в нашей жизни играют гормоны, которые с наступлением беременности меняются, которые с родами меняются. Угу. Поэтому мы не очень понимаем, как гормоны дадут о себе знать.
Иногда... Просто ли захочется селедки с анчоусами, либо...
Да, да, конечно, да, естественно. И кто-то огурчики любит, да, кто-то что-то еще сладенькое. Вдруг меняются приоритеты в еде. Но когда вот это вот происходит, да, это абсолютно бесконтрольно происходит. Мы не можем к этому подготовиться. Угу. Материнство не может быть для всех однозначным, как я и говорила вначале, потому что нами управляют гормоны. И если женщина попала вот в тот процент женщин, которым гормоны не дают радости, а наоборот забирают все силы, то она должна готовиться к тому, что ей будет достаточно тоскливо. И от этого никуда не уйдешь. Особенно если кормящая мама, возможно, принимать антидепрессанты, то сложнее дело, конечно. Ей нужно будет просто находить какие-то выходы для того, чтобы как-то вот с собой договариваться.
Вот мы уже обозначили такой тезис, что материнство для всех разное. Оно не может быть единым для всех женщин на планете.
Ну да.
А что же насчет воспитания? Есть ли какой-то вот единый система правил? Вот как правильно воспитывать детей, как точно? Чтобы они точно выросли и умненькими, и здоровенькими, и не было бы никаких тех самых детских травм.
Вы знаете, если кто-то напишет такую книгу, я куплю первых 10 экземпляров.
Я думаю, это будет бестселлер, знаете, Библию побьет.
Конечно, конечно, я с вами согласна. Всем хочется знать, как быть богатым, успешным и здоровым. И если бы такие рецепты 100% были, если они еще 100% были бы рабочими, поверьте мне, что все бы этим пользовались. Угу. Когда-то наши родители пользовались практически все книгой Спока. Это был такой автор, который рассказывал, как правильно растить детей, как подходить к ним, если они плачут, или как не подходить, когда они не плачут. В общем, он ситуации такие разбирал.
Прямо этикет такой.
Это правда, да. И это была для многих мам настольная книга, как себе ребенком, да. Но дело в том, что это было немножечко другое время, да, когда литературы было не очень много, да, когда из уст в уста переходили от женщин вот эти знания, к чем пользоваться, какую книжку прочитать, а как у тебя было. То есть интернета не было, других никаких связей, коммуникаций не было, кроме как сарафанное радио. И вот женщина вот этим вот пользовалась, потом удивлялась, что почему же так получается, что вроде она все делает правильно, а ребенок ее, например, не спит, не кушает, не коммуницирует с другими детьми. Да? И ну, очень было много вопросов, потому что единственная была книжка, единственная, в которой все воспитывали детей. Это сложно. Сейчас, если говорить о том, что вот сейчас происходит, да, то я вам хочу сказать, что сейчас пора индивидуализма. И мамы понимают, что что бы ни написали там, и какая бы ни была большая выборка, их ребенок может отличаться кардинальным образом от того, что пишет и как описывают среднестатистического ребенка. Угу. Да, поэтому важно, и мне радостно даже, что эти мамы, они рассматривают своего ребенка как нечто, к чему нужно подходить очень индивидуально. Нужно замечать его особенности, понимать, что он хочет. Потому что главная задача мамы новорожденного, ну или ребеночка, скажем, до 6 месяцев, до 12, понимать его потребности. Вот он посмотрел левым глазом, значит, он там хочет, я не знаю, кушать, да? Угу. Он посмотрел как-то прищурившись, значит, ему не хватает груди для безопасности. Хорошая мама, достаточно хорошая мама. Вот эти вещи она считывает. И тогда у нее есть взаимодействие с ребенком. Потому что, на мой взгляд, самое важное – это все-таки иметь взаимодействие с ребенком, понимать его потребности, создавать такую безопасную привязанность, в которой бы малыш был абсолютно спокоен, что мама рядом, и у меня все хорошо. Потому что мама старается понять, что нужно этому ребенку.
Вот я, когда готовилась к интервью, я смотрела, собственно, интервью Елизаветы Боярской, где у нее вот как раз спросили, какими вот принципами она руководствуется. Она вот как раз сказала про то, что все очень индивидуально. Сколько бы книжек ни прочитал, ты все время найдешь что-то новое, на практике вылезет что-то третье.
Конечно.
При этом я понимаю, что в том числе благодаря интернету, который мы уже упомянули, на очень многих мам, скажем так, обрушивается шквал информации. Проверенный, непроверенный, просто огромный шквал. Uh-huh. И как я подозреваю, что из этих вот интернетов, инстаграмов у нас образовался вот этот образ радостного материнства, вот этот вот культ идеальной мамы. Вот скажите, а вот на ваш взгляд, откуда это пошло и вообще с какими мифами сталкиваются родители?
Культ идеальной мамы. Для меня очень интересное вот это понятие, вообще идеальная мама, что она включает вообще. То есть для каждого это что-то свое, правильно? Одна считает, я идеальная, потому что я ради своего малыша бросила свою карьеру. Угу. Идеальная же мама, правда? Другая говорит, я не пользуюсь нянечками, я сама на измор с ребенком, поэтому я супермать.
Ах, эти няню наняли. А кто ж будет давать любовь и теплоту? Какая-то чужая женщина. Вот это я очень часто слышу.
Да, да, да. А кто-то действительно считает, что я для своего ребенка все. Есть же такие мамы, и они имеют право быть, которые говорят, что я нахожу время для себя. Главное, счастливая мама. Поэтому mm-hmm. мама берет нянечку, бабушку, да, и приходит на 2 часа, и действительно она в глазах ребенка, возможно, очень хорошая мама. И в своих глазах она тоже идеальная мама, потому что она действует по своей картинке и удовлетворяет свои потребности, которые считает важными в отношении ребенка.
Вот получается, что и вот эта вот идеальная мама, она будет для каждого своя. Вот как я в начале программы сказала, то, что вот у кого-то там это не плачет и так далее. Ну, а вот во второй части программы мы с вами поговорим, как же вот бороться с вот этим вот токсичным чувством вины, когда вот у женщины возникает мысль, то, что я мама недостаточная, я плохая мама. А я напомню, что сегодня у меня в гостях психолог, мастер психологии Екатерина Кульбицкая. Мы вернемся после небольшого перерыва. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда. В гостях у меня психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Уже анонсировали мы этот вопрос. Я думаю, что вот и в том числе из-за социального какого-то давления, либо вот из-за внутренних каких-то вот чувств женщины могут возникать мысли «я плохая мама», «я там недостаточно дала», или вот ребенок капризничает, но бывает, что там накричала. И вот потом догоняй чувство вины. Как вот от этого избавляться и как вот провести вот эту вот грань, где это вот действительно токсичное чувство вины, а где-то вот признать, что «да, я была не права, больше так не буду».
Анастасия, вы задали сразу 2 вопроса. Угу. На какой проще ответить?
На
какой
оба хочется? Просто по очереди.
Ах, вот как. Тогда первый вопрос про что? Про идеальную маму? Что такое идеальная мама и как себя считать идеальной? Я правильно услышала?
Нет, мы уже проговорили про то, что идеальная мама для каждого своя. Ага. Я спросила про чувство вины. Если оно токсичное, и вот как определить вот эту грань, где все-таки вот я не права, и больше так лучше не делать. Вот так вот.
Чувство вины.
Да.
Хорошо, я поняла. Значит, смотрите, что по поводу чувства вины. Во-первых, чувство вины – это нормальное чувство. Да? Оно связано с тем, что человек анализирует свои поступки и может дать им какую-то оценку. Угу. То есть вина появляется тогда, когда есть что-то содеянное, что человек не может принять. Сейчас очень популярна книга «Сила сожаления» вот на эту тему. Угу. Насколько важно все-таки, когда человек о чем-то сожалеет. Во-первых, это учит его не делать таких же ошибок, как он делал. Да? Второе. Очень важно, что человек дает этому оценку и проезжает. Потому что, если говорить о психологах, очень часто мы, психологи, психологи считаем, что психосоматика вырастает в том месте, где вина есть, да, и человек на ней задерживается, застревает. Поэтому хорошо, когда вот эти вещи отработаны, mm-hmm. когда, да, вина какая-то есть. Как же себя не винить постоянно? Как же не застревать в этой вине? Правильно вот
спросили? Да, да, да.
Потому что это очень важно. Если ты все время в состоянии вины, ты застрял, и ты уже ничего не видишь. Все события проходят мимо тебя, правильно? Потому что ты себя уже обвиноватил, ты стал для себя виновным. На своих личных консультациях, да, я учу людей, мам, не застревать. То есть, да, ситуация была, все мы ошибаемся. Нет ни одного человека, который бы не ошибся. Опыт материнства, он, особенно если первый, он очень сложный. Это какая-то неизведанная тема. Мы не знаем, что чем может кончиться. Я уверяю всех людей, что у них в отношении детей всегда только позитивные послания. И неважно, что иногда это заканчивается не так, как человек бы хотел. Правильно? Угу. Бывает же такое, что, например, мама делает, я не знаю, какое-то горячее или тепленькое молочко, и вдруг она его перегрела, и вот ребенок обжегся. Боже, сколько таких историй. Да. Если мамы на первых неделях жизни своего ребенка, они сходят с ума просто. Угу. Что, а если ошпарили, а если, не дай бог, во что-то выльется, как это будет? Они плачут просто. В прямом смысле. Это действительно трагедия. Отвечать за еще одного человека.
Конечно.
Вот с собой что-то сделать, то волнуешься. А что касается ребенка, когда ты за него гипер отвечаешь, потому что никого, кроме тебя, нету. Все, вот тебя назначили главным ребенком, да? Поэтому давайте будем себя как-то прощать. Прощать и говорить, что нет идеальных. Это прекрасная мантра. Угу. Вы хотели сделать как лучше, но сделали так, как получилось. Это хороший опыт. В следующий раз вы будете 10 раз эту бутылочку проверять. И это нормально. Не застревать в этом. Вот самое главное. Потому что застревание, оно имеет свойство наращивать обороты. То есть сначала я виноват в том, что я перегрел бутылочку. Потом я виноват в том, что я родил ребенка. Я плохая мать. И дальше уже начинается коллапс. Поэтому стараемся себе прощать свою идеальность. Идеальных нет.
Вот, я хотела у вас побольше примеров вот спросить. Вот мы уже привели про молоко перегретое. Вот наслушавшись вот этих вот историй про идеальных мам, возможно, кому-то на площадке рассказывают, что у меня вот золото растет, а я мама идеальная. Вот какие же еще вот бывают ситуации, которые, ну, и трудности, с которыми сталкиваются пары? Вот не только мамы хотелось бы, возможно, и папы у вас есть вот такие вот истории, то, что вот...
Трудности с материнством вы имеете?
С материнством и с родительством.
С материнством, с родительством.
Да.
Ну, давайте я что-нибудь сейчас вспомню из того, что было. Угу. Ну, во-первых, если говорить о мужчинах, отцах ребенка, да, молодых отцах, им точно так же трудно, как и мамам. Угу. Во-первых, на них ложится новая роль, в которой они тоже не бывали. Во-вторых, перераспределение внимания. Все-таки женщина раньше принадлежала только мужчине, в хорошем смысле, а теперь нужно делить внимание с ребенком. Очень многие мужчины от этого страдают, очень многие. У меня тоже был такой случай, когда мужчина пришел в терапию и говорит, я больше не могу, она все время нянчится с дочкой, она все время нянчится, а меня как будто нету.
Ревность такая, ничего себе.
Можно это квалифицировать как ревность, но, знаете, тут еще много обиды, а еще много отвержения мужчины чувствует, что я был первый, а теперь я не первый. Тоже можно понять. Потом мы же не знаем, у кого какая травма была, потому что травмы имеют свойство актуализироваться в самый неподходящий момент. Если когда-то мама этого мужчины его в какой-то момент отвергла, он стал ненужным, или родился брат. Вы представляете, какой травмирующий событий, как говорят психологи, да, попадая в свою воронку травмы, с ним уже такое было, он же не может сказать, что, скорее всего, у меня сейчас ретравматизация. Он так не скажет. Он скажет, просто мне плохо, что-то происходит. Да? И когда мы начинаем копать, оказывается, что у него уже был такой опыт, когда он отошел на второй план. И когда мы говорим, что, слушайте, ну вот смотрите, там была ситуация, когда был ваш брат младший, конечно, вам было плохо. Родители, конечно, негодники. Как это они при таком хорошем мальчике решили еще одного завести? Это мы такое поглаживание делаем, да? Но тут ваше было сознательное решение завести ребенка. Он ни в чем не виноват, да? И он хочет внимания не потому, что он хочет соперничать с папой, а просто потому, что он маленький. Потому что это единственное дитя на планете, да, Земля, которое требует внимания родителей. Смотрите, все же зверюшки, они же в какой-то момент отпускают своих детей, и все, и на этом их материнство, отцовство отрезано. А это на всю жизнь. Правильно? То есть он берет на себя ответственность за этого ребенка на всю жизнь. Поэтому тут нужно с разных сторон мужчине показать, что да, ситуация изменилась. И да, он имеет право сейчас горевать, потому что он уже не единственный. признать это, потому что многие женщины говорят, что ты выпендриваешься, что ты недовольна, представляешь, как мне тяжело. Вот эти игры, заигрывания, они ни к чему не приводят. Надо просто признать, что действительно всем тяжело одинаково. Маме тяжело, потому что она в своей роли в новой, папе тяжело, потому что он в своей новой роли. Ну, надо это понимать, просто действительно сложный этап. Что касается того, что вы сказали, что на площадке, если кто-то говорит, я супермама, у меня ребеночек, смотрите, ни одной соперки у него нет, да, там волосики у него всегда расчесаны. Ну, у меня это лично вызывает сразу злость. Потому что это такая манипуляция, да? Меня приглашают как будто в соперничество. Я самая лучшая. Значит, я самая худшая. И смотрю я на своего ребенка. Действительно, он тебе лопаткой по голове бьет себя. Туфли у него на разные ноги одеты. И думаешь, господи, может быть, это и в самом деле идеально. Но злость не отпускает. Да? То есть надо понимать, что если о себе заявляет кто-то что-то из «я» позиции, «я самая лучшая», «я все умею», «у меня самый лучший ребенок», давайте будем усомняться в том, что действительно это так. Потому что как только мы себе даем рекламу, значит, что-то остается в тени. То есть человек говорит, я идеальная мама, а хочется спросить, а какая ты жена, муж от тебя еще не ушел? То есть какую-то хочется провокацию показать, что это же не единственная роль.
И, конечно,
правильно?
Да.
И нам же не так важно, расчесан твой ребенок или нет. Нам, правда, обывателям. Нам важно свое. Поэтому мне не очень нравятся вот такие вот позиции. И я бы, конечно, я лично, я с такими мамочками не взаимодействовала. Потому что они все время наталкивают на то, что я не такая идеальная, как они. А разве в этом удобно находиться? Хочется же как-то на равных, понимая друг друга.
Тем более поделиться опытом, наоборот, конечно, рассказать, пожаловаться иногда даже приятно.
Конечно.
Вот у меня
конечно.
Это. И вы вместе уже ревете на этой площадке.
Конечно, это так объединяет, правда, это дает возможность, вот вы классно рассказали, как классно снять напряжение, когда один другому пожаловался, поплакали и довольные ушли. Я не одна такая, есть еще такие, меня в этом поддерживают. Представляете, какой...
Конечно, вызывает? Наоборот, чувство общности, а не то, что конечно. Тебя на битву вызывают.
Конечно, конечно, вы абсолютно правы.
Вот заключительный вопрос хотелось бы задать. Я услышала такой термин «интенсивное родительство». Вот мы с вами в предыдущей части программы обсудили то, что очень важно, вот хорошая мама, она будет считывать потребности ребенка и вовремя их удовлетворять. А вот именно вот про интенсивное родительство, то, что я там читала или там программу смотрела, неважно, там имелось в виду, что вас очень много в жизни ребенка. Вот вы там любой каприз исполняете, 10 тысяч кружков, чтобы развивался как можно более всесторонне, изматывается ребенок, изматываетесь вы, все измотаны, но при этом мы приблизились к какому-то мифическому идеалу. Вот скажите, что вот вы на этот счет думаете, и вот как все-таки тоже вот держать вот эту грань, то, что мы удовлетворяем потребность ребенка, но при этом в какой-то момент не давим его самостоятельность, скажем так.
Анастасия, это сложный очень вопрос. Он очень индивидуальный. Тут за всех не скажешь. Знаете, как со стороны очень часто не видно, что происходит с чужим ребенком. Не видно, что происходит с мамой чужого ребенка. Почему она выбирает такую стратегию? Быть вот такой вот, как вы сказали, интенсивной, да? Чтобы везде, а он у меня уже ему 2 дня, он у меня уже плавает активно. Там 10 дней мы уже английские слова учим. Зачем нам эта русская мама? Мы будем по-английски разговаривать, да? Или мы стараемся только по-японски с утра его будить. То есть я это все понимаю. Вот смотрите, мы как раз-таки говорили о том, что мы не знаем, у кого какой был опыт. Правильно? Мы же стараемся дать все то, чего у нас не было.
Это точно.
В первую очередь. И если у нас было детство очень скудное, например, на игрушки, а сейчас я могу позволить себе все, что угодно, почему я не буду этого делать? Буду, конечно, правда, я пойду и куплю все-все-все-все-все на свете, чтобы вся комната была заставлена. И тогда я доигрываю свои какие-то травмы. Да? Я становлюсь хорошей в своем лице. Мама мне не дала, а я вот сейчас смогла для своего ребенка. Это важный очень момент. Если говорить о интенсивности в плане действительно пропущу через голову, то есть если действительно мама считает, имея хороший опыт в своей семье, со своими родителями, считает, например, что нужно развивать обязательно ребенка. Это ее установка какая-то, да, основанная на чем-то. То есть она же основана на чем-то. Например, она считает, что человеку легче будет в жизни реализоваться, если он будет, например, с детства знать 2 языка. Ну, чем плохая мотивация, правда? Или, например, она будет думать, слушай, как хорошо отдать ребенка в плавание, зная, что, например, каждый год мы ездим на море, и тогда можно будет спокойно стоять возле бассейна и наслаждаться тем, как ребенок самостоятельно что-то делает. Это возможность, знаете, как оторвать ребенка от себя в хорошем смысле. Потому что пока ребенок ничего не умеет, ничего не знает, он очень прилеплен к маме. это сложно. Но некоторые мамы этим пользуются. Ой, как я люблю своего. Ему 30 лет, а он все со мной, да со мной. Да? Ну, то есть такие же ситуации в самом деле. А кто-то говорит, смотрите, моему 1.5, вот я стою, а он одевается. И он сам ботиночки одевает, он сам там комбинезон сложный одевает, на 55 пуговиц сам может застегнуться. И тогда мама его готовит к автономности. То есть смотря к чему готовит мама. Правильно? Нужно понимать, она хочет с ним долго быть в слиянии или она хочет уже раздельности. Ей сложно быть с ребенком или ей легко быть с ребенком. Здесь очень много вещей, да, которые дают посыл, какой быть маме, чему учить. Стоит ли ей быть вот интенсивной в своем материнстве или она хочет просто отпустить этого ребенка. Кстати, первых детей обычно вот так вот муштруют, да, и там на английский, на французский, на плавание, на бокс, где ты еще не был сегодня. У тебя минутка свободная, надо чем-то занять обязательно. Это мамы первых детей. Вторых, третьих, четвертых и последующих они отпускают напрочь. Говорят, Господи, пускай будет все, как он хочет. Встал он без нижнего белья. И слава Богу, в школу пошел вот такой не готовый. Ну, ничего страшного, это новый опыт. Я вам хочу сказать, что эти дети в основном вырастают очень счастливыми. Очень счастливыми, потому что у них очень много свободы. Нету ожиданий никаких у их родителей. От них, ну, от этих детей, я имею в виду, что какие-нибудь такие хорошо. Вот он ходит такой нерасчесанный. И слава Богу, и ты наш ангелочек. Ты наш красавчик.
Мы все равно тебя любим.
Конечно.
Хочется так в шутку, знаете, завершить. По возможности рождайтесь не первыми детьми. Но это, конечно, конечно, не получится выбрать. Но что мы можем сказать в заключение? То, что в любом случае, я так понимаю, нету правильного никакого варианта. Каждый человек сам выберет. И какую модель выбирать, и когда отпускать, и расчесывать или не расчесывать своего ребенка. А на сегодня это все. В гостях у меня была психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.